Дорогие присутствующие, дети, друзья, братья и сестры, я вас всех сердечно приветствую любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. В прошлый вечер мы сделали введение в книгу Откровения Иоанна и разобрали первые три стиха. Сегодня вечером мы продолжим разбор и будем читать следующие стихи, начиная с 3 и включая 11 стих. Откровение, 1 глава, с 4 стиха по 11. «Иоанн, семи церквям, находящимся в Азии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. Ей аминь». «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквям, находящимся в Азии, в Ефес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию». До сего места Слово Божие. Следующие стихи, которые мы тут прочитали, мы можем бы назвать следующим заголовком: «Адресат и приветствие того, который пишет письмо». В 4 стихе тот, который пишет письмо, называет свое имя и передает привет от Отца и от Духа Святого, а в следующем, 5 стихе, передается привет от Иисуса Христа, Сына Божия. Начинается 4 стих этим с именем Иоанн. Это имя отправителя. Раньше письма писались немножко иначе, чем сегодня. Сегодня люди ставят свое имя в конце письма. Если мы читаем письма в Новом Завете, то каждый раз имя отправителя ставится в начале, и также имя и получателя. Раньше оно было всегда так. А так как Иоанн, богослов, был очень известной личностью, то к его имени он ничего не прибавляет. Он не пишет, что «я апостол» или «я один из старших пресвитеров азиатских церквей». Он просто называет себя по имени, зная, что люди, уже слыша или читая это имя, полностью в курсе дела, о ком идет речь. «Иоанн семи церквям, находящимся в Азии». «Семь церквей в Азии» – это имя адресата или имя получателя. В 11 стихе эти церкви все названы по имени, или города, в которых находились эти церкви. И когда мы будем разбирать 2 и 3 главу, где говорится о послании каждой церкви, то мы больше будем там говорить о каждом городе и будем говорить о каждой церкви, которая там находится или находилась. 7 – это число полноты Божией, как мы в прошлый раз говорили. Так что эти послания или вся эта книга относится не только к тем 7 церквям, которые находились в Азии, оно относится ко всем церквям всех времен. А так как каждая поместная церковь состоит из отдельных членов, то это послание или это откровение, эта книга относится к каждому христианину, каждому человеку без исключения, который любит Иисуса Христа и верит в Него. Азия – одна из бывших провинций Римской империи. 18 раз это имя мы находим на страницах Нового Завета. В настоящее время эта Азия составляет 1/3 часть государства Турции и находится на полуострове Малая Азия. Оно в то время было центром культуры, центром великих событий Римской империи. Это была самая основная провинция в то время. Ни Рим, ни Александрия, ни другие провинции в то время, когда писалось Откровение, имели особое значение, но именно Ефес. Это было место, где особенно расцветала эллинская, то есть греческая культура. Это было место, откуда, куда привозили товары, привозились товары из Персии, из Индии, из Китая. И здесь их погружали на корабли и по Средиземному морю перевозили в различные страны Европы. Это было место, где встречались различные люди с различной культурой, с различной религией. Это было место встречи Европы, Африки и Азии. Поэтому в свое время оно имело особое значение. Имя Азия ничего не имеет общего с континентом Азия или с полуостровом Малая Азия, как называется этот полуостров, на котором находится Турция. И Азия состояла из 4 составных провинций. Это была Фригия, Мисия, Кария и Лидия. Как наша страна состоит из ряда земель, или другие страны состоят из штатов или кантонов, так и Римская империя состояла из провинций, а провинции, в свою очередь, еще делились на более мелкие административные точки. После того, как Иоанн представляет себя и называет отправителя, получателя этой книги, он передает привет. «Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет». «Благодать вам и мир». Это было в то время употребляемое приветствие. Если на русском языке в приветствии мы всегда находим слово «здоровье», «здравствуйте», «здорово», «да здравствует», «да здравствует», все время дело идет о здравии, о здоровье человека. А в греческом приветствии находилось всегда слово «благодать». Приветствуя друг друга, греки, я имею в виду не верующие люди, а просто как нация, друг другу желали благодать. А евреи друг другу желали мир, шалом. А так как в этих церквях, куда посылается это письмо, находились и греки, и евреи, то Иоанн дает вот эти оба слова им и благодать, и мир в приветствии, которое он передает. Благодать, она исходит от Бога. И сразу уже в приветствии люди невольно должны подумать о том, кто же дал нам эту благодать. Благодать – дар Божий, который Он каждому человеку дарит не по заслугам, а через веру в Господа Иисуса Христа. Этот же Иоанн писал в 1 главе своего Евангелия, в 17 стихе, «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». То есть первое слово «приветствие» уже напоминает верующим, которые читают эту книгу, или тем членам церкви, которые получили эту книгу в то время, о великой милости Божией к ним. В послании к Ефесянам апостол Павел пишет во 2 главе 8 и 9 стихе, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». То есть это приветствие должно напоминать этим людям о том, что эту благодать они получили даром. Одно это приветствие напоминает человеку, верующему уже о том, кем он был и чем он стал во Христе Иисусе. Второе слово приветствие – это мир. Это одно из свойств нашего Бога. «Бог же мира», читаемый в ряде стихов Священного Писания Нового Завета. Иисус Христос называется князем мира, и мир является плодом Духа Святого. Так что это приветствие напоминало в то же время и людям о том, что они получили от этого Бога вместе с благодатью. Благодать – это результат спасения. Через благодать То есть мир – это результат спасения. Когда человек принимает это спасение, эту спасительную благодать Божию, он получает мир в душе, он получает мир с людьми, и он получает мир с Богом. И это слово было в то время и в наше время очень знакомо людям. Этим словом «мир вам» Иисус Христос в день своего воскресения приветствовал своих учеников. И по сегодняшний день многие люди, верующие разных стран, приветствуют друг друга этим словом «мир вам». И вот теперь дальше он говорит, кто же тот, который желает эту благодать и этот мир от того, который есть, был и грядет. Тут не написано, который есть, был и будет, как мы обычно бы хотели или привыкли говорить это в нашей речи, прошедшее, настоящее и будущее время. Нет, здесь речь идет о том, который есть теперь, который всегда был и который грядет, который придет, не будет, а который всегда грядет, который всегда есть. Это приветствие от Бога Отца. У Бога Отца на страницах Библии более 600 имен. Имя Бога в Библии встречается более 10 тысяч раз. У нас где-то около 30 тысяч стихов в Библии, то есть практически в каждом третьем стихе, если мы можем так выразиться, встречается имя Бога. И у этого Бога много имен не из-за того, что Он особый, да, из-за того, что Он особый, из-за того, что Он во всей своей полноте хочет открыться людям. И вот в Ветхом Завете, когда Господь призывал Моисея на служение, и Моисей не знал, как звать этого Бога, потому что он воспитывался среди египтян, которые его не обучали вере отцов. Последние 40 лет он прожил в Мидии, где тоже вера и поклонение этому Богу не было. Он не знал имя Бога. И он спрашивает, ну, если я пойду к моему народу в Египет, как сказать, кто послал меня, как имя твое? И в книге «Исход» в 3 главе, в 14 стихе Бог говорит, «Я есмь сущий». Я Иегова, я тот, который всегда есть. То есть не было времени, когда Бог начал существовать, и не будет времени, когда Бога не будет. Когда-то в одном селе проводили диспут, атеист приехал в село и стал говорить людям о том, что Бога нет. В конце диспута спросили, есть ли вопросы, и один мужик, подняв руку, спросил, «Да вече Бог был, а куда же Он девался?» То есть вечно был Бог, всегда был Бог, куда же Бог девался? То, что всегда есть, нельзя уничтожить, и нельзя сказать о Боге, что Его никогда не было. Он всегда был. В 44 главе пророка Исаии, в 6 стихе Господь говорит, «Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель Его, Господь Саваоф, Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога». Это очень четкие и ясные слова, еще в Ветхом Завете сказанные народу израильскому. В 43 главе, в 10 стихе, еще раз повторяются эти слова, «Кроме Меня нет Бога, и после Меня не будет Бога». И вот так этот Бог, Отец, предоставляется здесь, этой церкви. Я тот, который есть, я тот, который всегда был, и тот, который грядет, то есть придет. В немецком языке это слово написано в настоящем времени, der da kommt, nicht der da wird kommen, который когда-то придет, а который и грядет. Бог постоянно грядет, у Бога нету времени, у Него 1000 лет, как один день, или один день, как 1000 лет. Бог вечен, Он время только дано нам, людям. Поэтому в самом начале этой книги Бог предоставляет Себя как вечный, всегда пребывающий и всегда существующий Бог. Здесь впервые в этой книге Иоанн говорит о пришествии Господа Бога. О том, что Христос грядет, написано в Библии 1846 раз, как подсчитали знатоки Библии. 1527 раз сказано об этом в Ветхом Завете и 319 раз в Новом Завете. То есть тема пришествие Иисуса Христа, пришествие Бога на эту землю, второе пришествие, одна из главных тем Священного Писания. И сам, в самом начале книги, уже в приветствии одном, Бог говорит церквям через Иоанна об этом. Дальше мы читаем, от кого еще этот привет передан? От семи духов, находящихся перед престолом Его. Мы привыкли из Библии обычно читать или наизусть говорить выражение «во имя Отца, Сына и Духа Святого». То есть мы, наше божество, нашего Бога, который состоит из трех личностей, из Отца, и Сына, и Духа Святого, эти имена мы называем в этой последовательности – Отец, Сын и Дух Святой. А здесь эта последовательность нарушена. Здесь написано сперва имя Отца, а потом написано имя Духа Святого. Его прообразом в Ветхом Завете был золотой семисвечник. Семь – число полноты Божией, и число в то же время и Духа Святого. И вот уже в скинии Ветхого Завета был этот семисвечник, который должен был напоминать постоянно о Духе Святом, который светит, освещая все вокруг. И в Ветхом Завете говорили об этом семикратном духе. Исаия говорит в 11 главе, в 1 и 2 стихе о семи именах этого Духа Святого. Книга пророка Исаии, 11 глава, 2 стих. «И почтет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Все эти семь имен Духа Святого уже здесь, в этом одном стихе в Ветхом Завете написали мужи Божии. В книге Откровения имя Духа Святого называется по-разному. К примеру, в 5 главе мы встречаем это имя в 6 стихе следующими словами. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных на всю землю». Семь очей является семь духов Божиих, то есть Дух Божий, Дух Христа и Дух Святой – это один и тот же Дух. Или дальше, в 4 главе Откровения, в 5 стихе мы читаем, «И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих». Тут семь светильников называются семь духов Божьих, то есть это Дух Святой. И в разных местах Откровения, мы, разбирая эту книгу, все вновь будем встречаться с этим Духом Святым. Или в 3 главе, в 1 стихе написано, «Так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд», то есть Иисус Христос, которому принадлежит и Дух Святой. Здесь речь идет не о ангелах, но речь идет о Духе Святом. В Библии нигде не передается привет церкви от ангелов. Нигде нету такого «благодать вам и мир от Бога, от ангелов и от Христа». Когда ставится рядом имя Бога Отца и Бога Сына Иисуса Христа, то вместе с Ним, рядом с Ним находится имя Духа Святого. Апостол Петр тоже переставляет эти имена, передавая приветствие церкви в первом своем послании, в 1 главе, во 2 стихе. «По предведению Бога Отца и при освящении от Духа, послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится, Отец, Дух Святой и Сын». То есть, если некоторые толкователи говорят, что здесь речь не идет ни о Духе Святом, то это неправильно. Дух Святой послан на землю, Дух Святой находится перед престолом Божьим для того, чтобы освящать эту святость Божию и для того, чтобы возвеличивать Его славу. Дальше мы читаем в 5 стихе теперь послание, то есть приветствие от Бога Сына. и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Это приветствие от Сына Божьего, от Иисуса Христа. И здесь дальше теперь дается характеристика этому Иисусу Христу. Приветствие трехкратное от Отца, от Духа Святого и от Сына. А Сыну дается опять трехкратная характеристика. Кто же Он такой? Первое, который есть свидетель верный. Иисус Христос является верным свидетелем. Почему же Он верный свидетель? Лучшее качество свидетеля – это верность. Свидетель должен подтвердить то, что он видел, или то, что он слышал. От свидетеля зависит очень много. И не раз мы читаем на страницах Священного Писания, что подкупались свидетели, они давали ложные показания и кого-то невинно за это наказывали. Но здесь предоставляется Иисус Христос как свидетель верный и истинный. В чем же Его свидетельство? Я говорил на прошлом вечере, что нам очень часто придется листать Библию, особенно в Ветхом Завете, что у нас 285 ссылок или параллельных мест из Ветхого Завета, записанные в книге Откровения. Чтобы понять правильное выражение «свидетель верной истины», мы обратимся к пророку Исаии, который говорит слова Божии в 43 стихе с 9 по 13 стихи. «Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать «правда». А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого верили, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, возвестил, а иного у вас нет, и вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей». Бог говорит народу израильскому: «Вы мои свидетели». Что Он является Богом, может больше всего подтвердить израильский народ. Все пророки принадлежали Израилю, заветы принадлежали Израилю, патриархи были от Израиля, закон принадлежал Израилю. Этому Израилю Господь дал Слово Божие, им открывал славу свою. И все эти обетования принадлежали в первую очередь евреям. От них произошло спасение. Спасение от иудеев, говорит Христос Самарянке. Павел пишет римлянам, что им верено Слово Божие. Они должны были свидетельствовать о Боге. А особым свидетелем должен быть Иисус Христос. Он говорит, что «я пришел для того, чтобы возвестить вам Отца. Видящий меня видит Отца». То есть задачей этого Иисуса Христа было быть свидетелем, но не только Его. Задача эта была для всего израильского народа, а евреи фактически свидетельствовали против Бога. Вместе с другими язычниками они оставили веру Отца своего, Бога своего, и поклонялись языческим богам. Поэтому они были лживыми свидетелями. И даже когда Иисус Христос стоял перед Синедрионом, то искали лживых свидетелей. И Синедрион принял лживое свидетельство этих лжесвидетелей, и на основании этой лжи Иисуса Христа приговорили к смерти. А сам со своей стороны Иисус Христос остался верным свидетелем. Он не испугался, он не устрашился, он не обмяк из-за всех этих страданий, но он остался верным свидетелем до конца своей жизни». Вот почему тут и написано, что Иисус Христос является верным свидетелем. Там в Асии теперь идут гонения, когда Иоанн пишет эту книгу. Там преследуют христиан, там некоторых людей побуждает к тому, чтобы они отказались от Бога. Там люди будут в искушении, и некоторые сделают это. Некоторые отрекутся от своей веры, от Иисуса Христа. А для того, чтобы получить награду, которую Бог обещал избранным, надо быть верным свидетелем, каким был Иисус Христос. И вот сразу в этом свидетель, в этом приветствии, которое передается от имени Иисуса Христа, говорится, что этот Христос свидетель верный. Пусть же и те там, в Малой Азии, и все христиане всех времен, и мы с вами в том числе, научимся от Иисуса Христа быть свидетелями верными. И мы читаем о нем в послании к филиппийцам во 2 главе 8 стихе, что он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. То есть он свидетель верный. Это первое слово, которое говорится об Иисусе Христе. Но с другой стороны, слово «свидетель» по-гречески называется «мартус». Отсюда происходит латинское слово «мартирер», что по-русски обозначает «мученик». Это приветствие от свидетеля верного должно и напомнить. За то, что мы верные свидетели Христа, нас наказывают. За то Иоанн находится в ссылке, за то там убивают людей, за то и будут мученики, и были во все времена, и в нашем прошлом 20 веке более 100 миллионов верующих христиан были убиты за то, что они свидетельствовали об Иисусе Христе. То есть в каждом слове Библии, особенно в Откровении, есть глубокое значение, и дал бы Господь нам помочь найти вот эти глубины Божественного Слова, и чтобы самим себя испытывать, как мы его понимаем и как относимся к нему. И дальше мы читаем, что он не только свидетель верной истины, это первое его качество. Дальше мы читаем, что он первенец из мертвых. Иисус Христос и свидетель верный и истинный, это напоминает о Его смерти, что Он умер за свое свидетельство, но Он первенец из мертвых. Четыре раза на страницах Нового Завета мы встречаем слово, связанное с первенством Иисуса Христа. В послании к евреям, в 1 главе, в 6 стихе написано, что Христос первородный, то есть Он старший в семье. Второй раз мы читаем в Колоссянам, 1 главе, в 15 стихе, что он рожденный прежде всякой твари. То есть он был раньше, чем все на этой земле начало существовать. В послании к римлянам, 8 главе, в 29 стихе написано «первородный между многими братьями». Если мы с вами братья и сестры Иисуса Христа, то он между нами первородный. А в первом послании к Коринфянам Павел говорит в 15 главе, в 20 стихе, «первенец из умерших», то есть, что он первый сам воскрес из всех мертвых. И вот четыре раза говорится о том, что Христос первый. Что это значит для израильского народа? Ведь в церквях того времени было много евреев, и по Ветхому Завету первенец имел особые привилегии. После смерти отца он получал двойную часть имения от имения отца. То есть все его братья получали одну часть, а он получал двойную. Во-вторых, он получал первенство в этой семье. Вместо отца он должен, может и имеет право задавать везде тон. Он теперь первый, он глава этой целой семьи и этого родства. И Христос не первенец среди мертвых, а из мертвых. Он был среди мертвых, Он был и среди нас, мертвых в грехах и преступлениях, то есть и мы были мертвые в грехах и преступлениях, но и мы вышли из этого мира, благодатью мы спасены. Через веру в Иисуса Христа мы получили вечную жизнь. Он оживотворил нас, Он сделал нас живыми, и Он первенец из этих мертвых, из этих не только из воскресших физически, но и из всех, из воскресших духовно. И это говорит о воскресении Христа. Послание к Колоссянам, в 1 главе 18 стихе мы читаем, «Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». То есть, такого, как Иисус Христос, никогда не было и никогда не будет. Он остается первым во всех отношениях. И третья характеристика, которая дается ему здесь, он владыка царей земных. Здесь, на этой земле, во всякие времена существовали цари. И сатана, который является Богом века сего, в Библии назван князь мира сего. Христос его сам так называет, что этот сатана – князь мира этого. И этот сатана, этот князь мира сего, дал земную власть многим другим людям. Бог-то определил, чтобы были цари, но чтобы цари жили по воле Божией, чтобы цари были как мудрые отцы, управляющие своим народом, своей страной им во благо. А фактически получается иначе. Почти все земные цари на своих знаменах, на своих гербах имели различных зверей. Например, и медведя, и льва, и барса, и двуглавого орла. Какие только гербы не имели земные цари, это все были хищные звери. И они ставили эти земные цари, этих хищных зверей, в подобие себе, на гербах своих ставили их. И над всеми этими земными царями владычествует фактически или управляет ими сатана, показывая Христу во время искушения весь мир и всю славу Его, Он говорит: «Если ты падше поклонишься Мне, то Я это все дам тебе». Но этими царями руководит еще кто-то другой в настоящем мире. И мы читаем в Откровении, в 17 главе, 18 стихе: «Жена есть великий город, царствующий над царями земными, Вавилонская блудница». С древних времен было так, что над политической властью стояла религиозная власть. Обычно цари были и лидерами, или вожаками, водителями в духовном отношении. Цари были почти всегда первосвященниками или главными жрецами в различных государствах, как в Египте, так в Вавилоне, так и в других местах. И этих царей обожествляли. И цари старались политическую и религиозную власть взять в свои руки. Мы знаем времена, когда православная церковь господствовала Россией, когда на Западе господствовала католическая церковь, лютеранская церковь. Мы знаем сегодня государства, где государственной религией является ислам или буддизм. То есть это соединение политической и религиозной власти. И вот теперь в Римской империи гонения. От христиан требуют, чтобы они возле скульптур этих ихних римских царей, теперь был царь Диоклетиан, чтобы там на этом жертвеннике, где горел огонь, христиане сыпали фимиам на горящий огонь, чтобы появлялся этот благоухающий дым. И кто это сделает один раз в году, ему дают свободу совести. Он может весь год молиться любому Богу, лишь бы он один раз в году признал, что римский кесарь является первым Богом на земле. А этого именно христиане не делали. За это их и сжигали, за это их бросали на растерзание диким зверям. За это Иоанн теперь находится здесь в ссылке. И вот он напоминает, Христос говорит, он напоминает здесь о том, что этот Иисус Христос является царем над всеми царями земными. И если сегодня и какие-то тяжелые гонения и преследования, но этот стих говорит о том, что в конце это изменится. В 19 главе Откровения, в 19 стихе мы читаем: «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранных, чтобы сразиться, сидящим на коне и с воинством его». То есть стремление всех этих политических сил мира всегда было бороться против веры в истинного Бога. И вот в 19 главе Откровения, когда мы подойдем к этой главе, мы увидим, Христос одержит победу над всеми политическими и религиозными силами мира. И это должно вселять надежду в тех людях, которые сейчас находятся в Азии, куда апостол должен по поручению Бога послать эту книгу. Если и есть гонения, если и есть трудности, если римский кесарь ставит себе на место, Иисус на место Бога, то придет то время, когда тот, который является царем над всеми царями земными, он одержит победу и над римскими кесарями, и над сколькими царями, которые возвышали себя и требовали божественного поклонения, значит, будет господствовать Бог. Все эти ушли, эти великие владыки мира сего, а наш Господь грядет. И это напоминает о прославлении и о вознесении Иисуса Христа. Он был на земле, его убили, он воскрес, но он не остался на земле, он ушел на небо, он прославленный Сын Божий. И мы читаем в Откровении, то есть в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в 25 стихе. «И ему, ибо ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои». Христос будет царствовать, покуда все его враги, все эти цари земные не будут низвергнуты и положены к ногам его. Мы идем навстречу новой эре, но не New Age, не новой эре, которую хотят создать люди, а мы идем навстречу тому тысячелетнему царству, которое создаст на земле Господь. И в 19 главе Откровения, в 16 стихе мы читаем об Иисусе Христе. «На одежде и на бедре Его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Вот это описание Иисуса Христа в начале, оно будет встречаться дальше во всей книге. И это говорит о том, какие особые свойства имеет Иисус Христос. По отношению к Богу, Отцу, Он свидетель верный и истинный. По отношению к церкви он первенец из мертвых, а по отношению к миру, неверующему в Иисуса Христа, он владыка царей земных. Вот так в одном коротком стихе предоставлен этот Иисус Христос во всей своей славе. И дальше теперь, и тут же он напоминает в этих коротких словах о его смерти, о его воскресении и о его вознесении на небо. Но далее Иоанн говорит о трехкратном значении Христа для церкви. Почему Христос передает церкви привет? Какое отношение Христос имеет к этой церкви? Вторая половина пятого стиха. «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков». Кто он по отношению к церкви? Он первенец из мертвых. Но что он сделал для церкви? Какое значение он имеет для церкви? Во-первых, возлюбившему нас. Трижды в этих полутора-то стихах мы читаем это слово «нас». Он возлюбил нас. Речь идет о великой любви Иисуса Христа к церкви. Почему Христос пришел на эту землю? Ибо так возлюбил Бог мир. Поэтому из любви Божией Он пришел на эту землю. В последний вечер, когда Христос был со своими учениками, перед своими страданиями, мы читаем в 13 главе Евангелия от Иоанна в 1 стихе «Возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил». И теперь на Патмосе, этому старцу Иоанну, который находится здесь в ссылке, который переживает за свои церкви там, в Азии, куда его не посылают, ему он говорит: «Иоанн, это я тот, который вас возлюбил. Из любви к вам я пришел на эту землю». И так как он владыка над царями земными и любит свою церковь, он этой церкви поможет. Это должно вселить в эту церковь надежду на будущее. В Ефесянам 5 главе во 2 стихе мы читаем: «Христос возлюбил нас и предал Себя за нас». Это напоминание о том, почему же умер Иисус Христос. Именно ради любви к нам. И это должно вселять надежду для того, чтобы остаться верными Ему. Но дальше он говорит еще о втором своем значении для церкви. «Возлюбив, омывшему нас от грехов наших кровью Своею». Когда мы встречаем грязных людей, кто-то напился, где-то полежал в луже, обычно мы сторонимся таких людей, чтобы они не запачкали нашу одежду, чтобы они не вступили в драку или в словопрение с нами. Христос делает иначе. Все мы были грязными в наших грехах и мертвые в наших преступлениях. И этот Иисус Христос омыл нас. Люди обходят грязных людей, но Христос этих людей ищет, и Он их омывает, и притом кровью Своею. Вот это слово должно напомнить о том, что вы были грешники, вы должны были умереть, а Я умер вместо вас. Своей кровью Я омыл вашу запятнанную честь и вашу совесть. И ветхозаветнее время люди приносили жертвы. Но вот это значение крови во время жертвоприношений становится особенно ясным во время исхода из Египта. Народ израильский в Египте часто называется народом Божьим. Неоднократно в Ветхом Завете написано, что Бог является отцом Израиля. Но они никогда Ему не молились «Отче наш», так как молятся дети Божьи Нового Завета. Но фактически Бог был ихним отцом. И вот в ту ночь, когда в каждой семье у египтян убивали первого, то есть старшего сына, ангел-губитель убивал, на всех дверях, за которыми были израильтяне, эти косяки были обмазаны кровью, кровью агнца. И оно должно было напомнить, вот в этом доме не надо никого убивать, за них одного уже убили. И эти пасхальные агнцы должны были все указывать на Иисуса Христа. Он первенец из мертвых, он первый между многими братьями. Он первенец в израильском народе. Мы еще после найдем это место в пророке Захарии, что когда он придет, народ израильский будет плакать о нем, как о первенце. Он первенец израильского народа. То есть Христос уже умер в израильском народе. Авансом об этом нас сказано еврейскому народу. Поэтому уже из еврейских первородных никто не должен умереть. И вот так все жертвы на протяжении всего Нового Завета, на протяжении всего Ветхого Завета, извиняюсь, указывают на Иисуса Христа. Поэтому в послании к евреям в 9 главе, в 22 стихе написано: «Без пролития крови не бывает прощения». То есть Христос пролил свою кровь ради церкви, ради тебя и меня. А если я это не приму, то я не омытый. Я не очищенный, моя совесть, моя честь осталась запятнанной. И в том же послании к евреям пишет апостол в 9 главе, в 14 стихе, о том, что если кровь там различных тельцов и других животных должна была очищать порочную совесть людей, то коль ми паче кровь Христа очищает совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. То есть в этом приветствии, во второй части этого приветствия от Иисуса Христа напоминается о великом деле искупления, о нашем очищении от наших грехов через Иисуса Христа, который нас возлюбил. Но в 6 стихе мы читаем продолжение этого приветствия. И третье, что Он сделал для Церкви, соделавшему нас царями и священниками Богу Своему. Зачем Он умер ради нас? Какая цель у Него была? Ведь Он мог остаться на небе, мог нас уничтожить всех или по делам и заслугам вести каждого в ад. Зачем нужно было Ему идти этим тяжелым путем? Я говорил прошлый вечер, что Бог нас создал человека для общения с Ним, а через грех это общение было потеряно. Теперь, так как человек не идет навстречу к Богу или назад к Богу, Бог идет навстречу к человеку. И Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал им слово примирения с собою. Цель Бога – восстановить отношения или взаимоотношения человека к Нему. И с этой целью Христос пришел на эту землю. С этой целью Он совершил дело спасения. И сделал Он нас царями и священниками своему Богу. Цари – это символ свободы, символ власти, но и символ ответственности. Свобода от грехов. Власти над темными силами зла, если Христос за нас, кто против нас. То есть мы побеждаем вместе со Христом. Царь – это властелин, это господин. Но в то же время царь должен нести ответственность и за других, за людей, которые ему подопечны. Поэтому в первую очередь он сделал нас царями, а во вторую очередь он сделал нас священниками. А почему священниками? Да потому что цель Бога была, чтобы его народ, израильский народ, были именно этими священниками. Мы читаем в книге «Исход», в 19 главе, в 6 стихе. Бог говорит у Синая своему народу, «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Но народ израильский не соответствовал этому назначению. И тогда Бог через пророков говорит, «Наступит время». В тысячелетнем царстве, когда будет одно государство, когда будет одна вера, когда кончится эта бесконечная борьба народов против Бога и против Израиля. Исаия 61 глава, 6 стих. «А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас». То есть это время придет. Сейчас еще не это время, но Господь через Иоанна напоминает церкви о том, что должно скоро наступить это время, когда то, ради чего Господь сделал это искупление, действительно совершится. А зачем знать это церкви? Ведь в церкви не все евреи, в церкви были и язычники, а он говорит сейчас не народу израильскому, а говорит церкви, которая состоит и из израильтян, и из бывших язычников. Первое послание апостола Петра, вторая глава, очень знакомый нам девятый стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Вот об этом Христос через это приветствие напоминает, что вы теперь сделались царями и священниками Бога нашего для того, чтобы быть свободными от греха, для того, чтобы господствовать, руководить, но для того, чтобы и нести ответственность за тех, которые верены вам, и в то же время быть священниками. Какие были у них обязанности? Пророки – это посланники Бога к народу. Через пророков Бог говорил людям, а священники – это представители людей перед Богом. Священников посылают люди. Если Бог через пророков говорит свое, то люди через священников обращаются к Богу. Поэтому задача священников – молиться за народ, приносить ихние жертвы Богу, быть посредником между Богом и между народом и в то же время обучать народ закону Божьему. Это делали священники Ветхого Завета. И теперь Христос через Иоанна напоминает, вы там, в Ефесе, во всех этих городах, у вас гонения, у вас преследования, но знайте, вы сами цари, не римский император царь. Наступит время, когда его не будет больше. Но ваша задача быть царями и священниками не в Римской империи, не где-то в какой-то стране, а Христос это сделал для того, чтобы они были царями и священниками Богу Его. Такими стали не мы сами, такими мы не родились, такими соделал Он нас. То есть это великое право быть священником и царем перед нашим Богом, мы обязаны Иисусу Христу. Как часто, когда спрашивают, почему Христос пришел на эту землю, почему ты покаялся, он говорит, чтобы я не погиб. Но это только одна половина, это наши личные эгоистичные цели. А фактически мы читаем, что у Бога не это первая цель. В первом послании к Фессалоникийцам, в первой главе, в 9 стихе мы читаем, что вы обратились к Богу от дел мертвых для того, чтобы служить Богу живому и истинному. Цель Бога – взять нас на небо, не чтобы мы там праздно жили, а чтобы мы там служили нашему Богу. Для этого Он избрал, для этого Он искупил нас. Наша обязанность в церкви – быть как цари и служители Богу нашему, а особенно потом на небесах. Тут идет подготовка. Тут мы находимся в школе, когда нас готовят к этой будущей жизни на небесах. И на последней странице Библии, в 22 главе книги Откровения, в 3 стихе мы читаем: «Рабы Его будут служить Ему». А когда? Как долго? А в 5 стихе там рядом написано: «И будут царствовать во веки веков». Von Ewigkeit zu Ewigkeit. От одной вечности до другой. Бесконечно. Для этого Бог призвал церковь. Вот почему апостолы и говорят, что наши временные страдания ничего не значат по сравнению с той великой славою, которая должна открыться в нас. И вот Иисус Христос через это приветствие, через Иоанна, хочет церкви сказать, что вот подумайте о вашем будущем, что будет потом с вами. И тот Бог, тот Отец является и нашим Отцом, ихний Христос является и нашим Христом. Поэтому, когда нам бывает трудно, и в будущем будет трудно, будем утешаться тем, что этот Христос возлюбил нас, что Он омыл нас кровью Своею, и что Он соделал нас царями и священниками Богу нашему, чтобы мы Ему служили во веки веков. Не всегда мы будем на земле, не всегда над нами будут смеяться, издеваться, не всегда нас будет искушать сатана. Придет и другое время. И именно это утешение нужно было верующим в то время. Оно нужно и нам. И чтобы мы не забылись в это благоприятное время, чтобы мы не пошли вместе по течению и потеряли то, что Бог приготовил нам. И вот потом, в заключение этого 6 стиха, идет славословие. «Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков». Ему, то есть этому Богу, слава и держава во веки веков. Аминь. То есть славу и державу земные цари обычно предписывали себе. Держава – это могучая сила. Мы говорим, вот Америка или Россия когда-то – это мировые державы. Это большие страны, которые имеют мировое влияние. А здесь Дух Святой говорит иначе. Не Диоклетиан, этот великий кесарь Римской империи и гонитель христиан имеет державу и славу в своей руке. Нет, он говорит, вот тот, этот Отец, этот Сын, это Дух Святой, это тот Христос, который возлюбил, который омыл, который призвал и сделал царями и священниками. Ему принадлежит эта слава. Земные цари когда-то пройдут, а Иисус Христос будет господствовать от века и до века. И кончается вот это славословие словом «Аминь», то он обозначает «да», воистину так. И это слово в Библии, в Откровении будет встречаться неоднократно. И таких славословий мы в Откровении найдем еще в некоторых местах. Слава и держава Христа бесконечны. Если земные царства проходящие, то Его слава и Его царство непроходящие. Теперь в 7 стихе мы находим весть о втором пришествии Иисуса Христа на землю и о сопровождающих это пришествие событиях. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. Ей аминь». «Се грядет с облаками». Здесь Иоанн впервые говорит о пришествии Иисуса Христа во славе. О том, что Он грядет, уже было сказано, но не было сказано, как Он придет, что будет сопровождать Его пришествие. А здесь говорится о Его пришествии во славе. Как оно будет выглядеть, мы будем разбирать после в 19 главе. Но об этом говорили уже пророки в Ветхом Завете, что Христос придет в такой великой славе. Например, пророк Даниил, он видел тоже различные видения. Я говорил, что книга Откровения иногда считается продолжением книги пророка Даниила. И вот в 7 главе Пророка Даниила в 13 и 14 стихе мы читаем. «И видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И дана, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество Его, владычество вечное, которое не пройдет, и царство Его не разрушится». То есть на страницах Ветхого Завета уже видели люди вот это пришествие Иисуса Христа с великой славою на эту землю. Первый раз Он пришел как ребенок, Он был в яслях, Он был как все люди, Он жил на этой земле среди людей, и после с Ним поступали, как иногда поступают с людьми, и Он умер как человек. Но второй раз Он придет, во славе, говорит Слово Божие. И Сам Христос, перед тем, как уйти с этой земли, в Своей последней проповеди на Елеонской горе, Своим ученикам тоже об этом говорил. Послание Евангелия от Луки, 21 глава, 27 стих. «И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою». Сегодня мы себе трудно можем предоставить это, представить это. Ну как кто-то придет в облаках с великой силой, там часто ревут самолеты, грохочут сверхзвуковые истребители или тяжелые бомбардировщики, там гремит гром. А как кто-то в воздухе может прийти с такой великой славой? Мы говорили, что пророчества Библии исполняются очень точно. И эти пророчества, которые еще не исполнились, исполнятся с такой же точностью, как и все другие. Вот то, что Христос придет, и то, что Он придет во славе, и является главной вестью книги Откровения. Для чего Он придет? Чтобы перестроить весь мир, чтобы разрушить этот неисправимый мир и создать новый мир. Значение «се», слово «се», «се грядет с облаками», обозначает «гляди», куда «deutschen sagt man sie», вот посмотри, вот гляди, вот так и так будет. То есть это обозначение этого слова «се». Христос придет этот раз не с пеленками, как мы читаем Евангелие от Луки во 2 главе в 7 стихе, что Мария спеленала его и положила его в ясли. Нет, этот раз он придет совершенно другим образом и в другом виде. В Деянии апостолов, когда Христос прощался с учениками на Елеонской горе, перед своим вознесением на небо, мы читаем в 1 главе с 9 по 11 стихи. «Сказав сие, Он, то есть Христос, поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали им: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». То есть последнее свидетельство о Нем здесь, на этой земле, дают эти ангелы в тот момент, когда Христос вознесся на облаке, и говорят: «Таким же образом Он придет». То есть и Даниил это видел, и Христос это сказал, и ангелы подтвердили. И вот в последней книге Библии об этом говорится опять, что так придет Он на эту землю. Тогда Его видели 11 учеников, когда Он уходил с этой земли. В ночном этом видении Даниил видел Его один в такой славе. А что будет теперь, когда Он придет? Матфея 24 глава, 30 стих. «Увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». То есть люди увидят. И это Христос говорит и Синедриону, когда первосвященник в допросе задает ему вопрос: «Скажи, ты Сын Божий?» Он говорит: «Ты сказал это». А говорит: «Теперь вы увидите Сына Божьего, грядущего на облаках». То есть Христос неоднократно говорил об этом, что Он придет, и придет так, что Его увидят тогда все. И узрят Его, и узрит Его всякое око. Эта речь идет теперь не о вознесении церкви, которая будет невидимая для миру в одно мгновение ока. Здесь речь идет о втором пришествии Иисуса Христа. Сегодня Слово Божие можно слушать, проповедь о Христе можно слышать, но тогда люди его увидят. В послании к евреям мы читаем в 3 главе, в 7 и 8 стихах: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточайте сердец ваших». Но так как люди не видят сегодня Христа, многие не хотят Его принимать. Люди часто говорят: «Если бы мы увидели, вот мы бы, ибо если бы я увидел, я бы тоже поверил». А фактически это не так. Но придет тот момент, когда его увидят все люди без исключения, всякое око. Как это будет, что на всех континентах мира, во всех странах мира его увидят одновременно, для нас непонятно. Но ясно, что Слово Божие говорит правду. И он еще раз подтверждает: и те, которые пронзили его. Сперва он говорит «всякое око», то есть все люди без исключения. Но в его смерти, то, что тогда его на Голгофе пригвоздили, что тогда пронзили ему Бог, это делали определенные люди. И говорит: те, которые пронзили его. А кто были эти люди? Приказал это сделать Пилат и просил этого Каиафа. Это были представители политической и религиозной силы. Это были политические и религиозные лидеры того времени. И скольких людей убивали после, на протяжении прошедших 2000 лет, политические и религиозные лидеры различных стран и различных религий за то, что люди верили в Иисуса Христа. И все те, которые говорили, что Христос – это миф, что религия – яд для или опиум для народа, они тогда увидят все. Далее, его прибивали воины, они были язычниками. Они не знали Ветхого Завета народа израильского, они прибивали его ко Христу, ко Христу. Сколько людей из языческих народов преследовали христиан, и все атеисты, и все богохульники, они увидят тогда Иисуса Христа. И все те, которые распяли его, а кто это были? Много раз на страницах Деяний апостолов написано, что это был израильский народ. Об этом свидетельствует Петр неоднократно во второй, в третьей, в четвертой, в пятой главах Деяний апостолов. Он сам был иудеем. Он знал, что воины прибивали Иисуса Христа ко кресту, но он говорил открыто и первосвященникам в Синедрионе, и с людям, которые слушали его проповеди: «Вы это сделали». И вот все эти люди, без исключения, они увидят его. Те, которые пронзили его. И какой будет результат? Какая реакция будет у этих людей? И возрыдают перед ним все племена земные. Не только увидят. Нет, они будут не только плакать, они рыдать будут. Они кричать будут. Они познают, что они сделали когда-то очень большую ошибку, о которой они будут теперь жалеть. Еще в своей последней проповеди на Елеонской горе Христос сказал об этом: «И увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою, и вот тогда эти племена земные возрыдают». 23 глава, 30 стих Евангелия от Луки. «Тогда начнут говорить горам: «Падите на нас, и холмам: «Покройте нас». Почему? Люди будут стараться где-то скрыться. Они поймут, что теперь придется давать отчет за многое, что они делали. И Библия говорит, что тогда и израильский народ, который по сегодняшний день отвергает Иисуса Христа как Мессию, только некоторые мессианские иудеи, они приняли Иисуса Христа во все времена, начиная от Первой Иерусалимской Церкви до наших дней, были всегда некоторые люди из израильского народа, которые относились к церкви. Но в основном израильский народ отвергает Иисуса Христа как своего Мессию. И вот один из ихних пророков, Захария, в 12 главе, в 10 стихе говорит: «И они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбят, как скорбят о первенце». Это будет день покаяния израильского народа, когда третья часть евреев, живущих сегодня в Израиле, останется в живых. Они в один день все покаются. Об этом мы будем говорить позже. Но теперь они все без исключения поймут. Вот этот как раз тот Иисус Христос. В 19 главе Иоанна написано, что Христу не перебивали ноги, как другим двум разбойникам, чтобы он скорее умер. Он уже умер, а те еще дышали. Поэтому им перебили ноги, и они быстрее задохнулись. А Христос уже умер. И в 37 стихе мы читаем, что римский воин пронзил его копьем, пробил ему ребро, грудь, пробил сердце, и вышли оттуда кровь и вода, во свидетельство, что он умер. И это будет небывалое событие на земле, когда придет Христос, и когда одни люди будут каяться, а другие люди будут стараться скрыться где-то, чтобы не видеть того, который теперь возвращается на эту землю. И подтверждается эта мысль словами «Ей, аминь». «Ей», то есть «да». Да, так действительно будет. Это торжественное подтверждение Богом, что то, что тут сказано, то, что написано, действительно будет так. Дальше мы читаем в 8 стихе. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец». Альфа и Омега – это первые и последние буквы греческого алфавита. По-русски мы могли бы сказать «я есть А и есть Я», то есть «я есть начало и есть конец». И мы читали уже слова пророка Исаии в 43 главе, в 10 стихе. «Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». То есть эти слова неоднократно будут тоже повторяться, где говорится о вечном существовании нашего Бога. Но это тут слово Бога Отца. И эти же слова говорит и Бог Сын. Почему? Потому что Отец и Сын одно и то же. Иоанна 3 глава 35 стих. Отец любит Сына и все дал в руки Его. А в 30 стихе написано, в 10 главе 30 стих Евангелия от Иоанна, что Отец и Сын – это одно и то же. И вот на самой последней странице Библии, в 22 главе, в 13 стихе, эти же почти точно слова повторяет Иисус Христос. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». И этот Господь, который является первым и последним, говорит, о нем сказано «Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Вот эти слова «есть и был и грядет» мы уже раз читали. Они в 4 стихе уже были. Но здесь написано еще одно дополнительное слово «Вседержитель», «Дер Алмехтиге», «Дер Алгевалтиге», «Тот, который держит все в своей руке». Бог не только создал Вселенную, но Он эту Вселенную поддерживает. Для того, чтобы разогнать машину, нужно дать хорошо газ. Но если потом газ убрать, эта машина вскоре остановится. Чтобы она сохранила свою скорость, газ постоянно надо давать. Чтобы разогнать все звезды и планеты, а я в прошлый раз говорил, 10 с 25 нулями звезд насчитали люди через свои телескопы и говорят, что это далеко еще не все. Земля идет со скоростью 20,5 секунд в километров в секунду. Такую скорость мы себе не можем представить. А кто ее заставляет так быстро крутиться на протяжении тысячелетий? Звезды Большой Медведицы идут со скоростью 426 километров в секунду. Это за одну секунду до Ганновера промчаться. Кто поддерживает эту скорость всех этих небесных светил? Господь Вседержитель. Он поддерживает жизнь на земле. Чтобы было свое время, и дождь, и сеяние, и жатва, и холод, и зной, и зима, и лето, и день, и ночь. Он управляет законами природы и законами космоса. И вот этот Господь говорит, я первый и последний, я Альфа и Омега, я был, я есть, я гряду, и имя мое Вседержитель. И Христос говорит то же самое. Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих. «Дана мне всякая власть на земле и на небе». То есть ту власть, которую имеет Отец, ту же самую власть и имеет Сын. И Ему ее дали. Он ее не присвоил себе. Он является вечным Богом, и эта власть принадлежит Ему. Мы невольно зададим себе вопрос – кем для меня является этот Иисус Христос? Апостол Павел пишет о прославлении или прославляя этого Иисуса Христа в послании к филиппийцам во 2 главе с 9 стиха следующие слова. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус в славу Бога Отца». Вот такое славное приветствие передает теперь Господь через Иоанна этим страдающим церквям, для того, чтобы в них вселилась новая надежда, и они с новыми силами следовали за Христом, чтобы они дальше оставались Ему верными. Но тот Бог является и нашим с вами Богом. Он является автором Откровения, и Павел в 8 главе послания к римлянам говорит в 31 стихе, «Что же сказать нам на это, если Бог за нас, кто против нас?» Я говорил в прошлый раз, что откровение предназначено не только для тех церквей, оно предназначено и для нас, для того, чтобы и мы во всех тяжелых испытаниях, во всех гонениях, которые переживали люди в различные времена, чтобы оно вселяло в них силу и давало им новые силы и надежду быть верным Иисусу Христу. Теперь дальше, начиная с 9 по 20 стих, описывается поручение или задание, которое Иисус Христос дает этому Иоанну. Мы прочтем еще сперва 9 по 11 стихи. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник скорби и царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемый Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Иоанн теперь еще раз представляет себя. И представляет себя опять трехкратно. Вот это три будет очень часто повторяться. В первую очередь он называет себя еще раз по имени. Он говорит «Я Иоанн». В 8 стихе мы читали «Я есмь Альфа и Омега». А теперь его апостол, этот Иоанн, тоже силою говорит эти слова «Я Иоанн». Мы понимаем, что это не высокомерие с его стороны. Он теперь послан Богом, или ему дано поручение Богом написать эту книгу. И вот он так представляет себе «Я Иоанн». По-еврейски это слово обозначает «Иегова милостив», «Господь милостив». Это имя часто бывало у евреев. И он выступает тут как власть имеющий, но никаких комментариев к своему имени здесь он не дает. Но он не только Иоанн, которого знают в Малой Азии все христиане. «Я брат ваш». Сперва вот это сильное выступление «Я Иоанн», как Христос говорит «Я Альфа и Омега», а потом говорит «Я брат ваш». Читая часто описания пророков Ветхого Завета, мы видим, какая между ними была разница между ними и простым народом. Иоанн Креститель, как он сильно выступал, или Илия, как часто люди боялись даже этих пророков, потому что эти были мужи с особенной силой. Они и огонь могли снести на землю, и многое сделать. А этот человек не говорит, «Я последний из апостолов, я тот, который возлежал на груди Иисуса Христа, я тот, который то и то видел или делал». Нет, он говорит это простое слово, «Я брат ваш». Это для нас очень хороший пример для служителей Нового Завета. Апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, в 7 стихе, что Господь дал ему жало в плоти, для того, чтобы он не гордился, не возвышался. Чем больше человек получает власти или почета, или больше его познания, больше откровений, тем больше сатана искушает таких людей гордостью. И часто служители становятся гордыми людьми. Вот я знаю. Павел говорит, знание надмевает, а у этого апостола оно иначе. Он говорит, я брат ваш. Матфей предупреждал, Иисус Христос предупреждал через евангелиста Матфея в 23 главе с 8 стиха по 12 следующими словами служителей будущих. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья, и отцом себя не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах, и не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос, больше из вас да будет вам слугою». А многие христиане забыли эти наставления Христа, появились и патриархи, и папы, и батюшки, и падеры, и отцы. А Христос говорит, не делайте это. И кто-кто, но апостол Иоанн был выше всех этих, которые были после него. А он называет себя скромно этим именем «Я брат ваш». И третье свидетельство он дает себе «Я соучастник». «Я брат, я Иоанн, брат ваш и соучастник». В чем же он соучастник? И опять три вида соучастия. Во-первых, он говорит, я вот соучастник в скорби. Почему он попал сюда на Патмос? Он же не преступник какой-то, которого осудили за какое-то преступление. Нет, он говорит, я попал сюда, как соучастник в скорби. Вы там страдаете, вас там сажают в тюрьмы и убивают, у вас там конфискуют имущество, у вас убирают с работы, вас притесняют и гонят. А я тут, я брат ваш, я соучастник вас в скорби. И эти скорби, они были во всякие времена у людей в Ветхом Завете. Когда Стефан находился на допросе перед Синедрионом, то он говорит им так смело и открыто в 7 главе Деяний апостолов, что кого из пророков не гнали отцы ваши, и что не убивали тех, которые свидетельствовали об Иисусе Христе, и этого Христа вы даже тоже убили. То есть в ветхозаветнее время праведников преследовали. Все пророки, почти все пророки Ветхого Завета не умерли своей смертью, их убивали свои же люди. И вот об Иисусе Христе мы читаем, что у него тоже было много страданий. Евреям, 5 глава, 8 стих. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». Немножко проще, другими словами, хоть он и Сын Божий, но через те страдания, которые он перенес, он научился слушаться, навык послушанию, то есть стал послушным. А если у отца не было другого пути, другого не выхода, а другой тактики со своим сыном, как через послушание, через страдания навыкнуть ему это послушание, тем более у нас. К нам, простым людям, когда Христос был еще на земле, Он говорил Своим ученикам, что и им придется много страдать. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 18 стиха по 21. «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. Если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все, что сделают вам за имя Мое, потому что не знают пославшего Меня». Значит, Христос сказал, так будет. И для Иоанна это не что-то странное, не что-то необычное. Он говорит, «Я ваш соучастник в страданиях». И Павел пишет в конце своей жизни, во втором послании к Тимофею, в 3 главе, в 12 стихе, «Да и все, желающие благочестиво жить во Христе Иисусе, будут гонимы. Так что, братья и сестры, если мы соучастники в страданиях Христовых, то не будем удивляться и не будем стремиться искать для себя более легкой жизни, но будем молиться, что Бог дал нам силы нести то, что Он нам возложил. В то же время Библия ясно учит, что эти страдания, они когда-то прекратятся. Они будут у каждого христианина, но они будут не всегда. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 17 стих. «Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Наша жизнь короткая по сравнению с вечностью. На земле живем мы недолго, на небе мы хотим без конца быть. Поэтому апостол призывает нести эти страдания Христовы и не переживать из-за них так сильно. И второе, я соучастник в Царстве Христа. Он не только соучастник в страдании, этот Иоанн, но и через эти страдания получается что-то лучшее, что-то хорошее. Павел говорит, если бы мы надеялись на Христа только в этой жизни, мы были бы самыми несчастными из всех людей. Поэтому те, которые являются соучастниками в страдании, они являются и соучастниками в Царстве Иисуса Христа. Это слово «Царство Божие», потом «Царство Иисуса Христа», «Царство Небесное» – это одно и то же. Царство Божие там, где господствует Царь, и в нашем сердце, и в церкви, и в тысячелетнем царстве, и некогда на небесах. Если Господь господствует в нас, то мы являемся членами этого небесного царства. Верующие являются все без исключения, я имею в виду возрожденные дети Божьи, гражданами этого небесного царства. И Павел говорит Ефесянам, что мы уже не чужие и не странники, не пришельцы, но свои Богу и сограждане святым. Наше жительство на небесах. И то, что Иоанн теперь на острове Патмосе, он в изгнании, это не беда. Он все равно остается гражданином небесного царства. Если он и не гражданин Рима, он же рожденный еврей, а римское гражданство покупалось, он говорит, я являюсь соучастником царствия Иисуса Христа. Он соучастник скорбей, и мы также. Если страдали мы с Ним в этом мире, то и во славе воцарствуем с Ним. Поем мы в одной песне. И это должно нас ободрить в нашей жизни. Но этими словами апостол и напоминает. Не каждый, кто страдает, будет соучастником в царстве. Он должен остаться верным. Гонения испытывают людей. Некоторые становятся мягкими. Некоторые отступают. Кто-то становится предателем, изменником. И эти страдания нужны для того, чтобы испытать нашу веру. Это проверка. А кто его знает, каким проверкам Господь еще когда-то нас подвергнет. Ну и третье. Я соучастник в терпении Иисуса Христа. Не только скорби, не только царство Иисуса Христа. Чтобы это царство достигнуть, надо еще что-то. Надо остаться верным до конца. А для этого нужно терпение. А откуда его взять? Он напоминает теперь о терпении Иисуса Христа. Как он терпел, перенося все эти страдания. И эти страдания Христовы, они должны быть для нас именно важным примером. Христос говорит, научитесь от меня. И апостол Петр пишет во втором своем послании, в 3 главе, в 9 и в 15 стихах. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбивший брат наш Павел писал». Значит, у Христа учиться терпению. А что ждать, покуда Он придет? Или покуда Он заберет нас. В немецком переводе это особенно сказано. Учиться у Христа терпеливо ожидать, покуда Он вернется назад. Ожидать с надеждой, что Он обязательно вернется назад на эту землю. Я был на острове, называемый Патмос. Этот остров сегодня называется Пальмоза. Он является небольшим островом в Средиземном море. Его площадь примерно 32 километра. Издали я этот остров видел. Он находится южнее Ефеса, примерно 90 километров. И в Эгейском море, которое является составной частью Средиземного моря. Это очень малообитаемое место и было местом политических ссыльных во время Римской империи. Этот остров относится к гряде или группе спорадов, как называется целая группа островов. Окружность этого острова примерно 30 километров. Там, на этом острове, теперь находится один монастырь, в котором показывают пещеру, в которой якобы жил Иоанн в то время, когда он писал это откровение. И почему он находится здесь, на этом острове Патмосе, который сегодня принадлежит Турции? За Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Вот эта причина. Не то, что он совершил какое-то преступление, а только за то, что он проповедовал Слово Божие. Как многих людей на протяжении 2000 лет ссылали, сажали в тюрьмы, убивали за то, что они проповедовали Слово Божие. И таким является теперь этот апостол. Культ личности кесаря он отказался совершать. Он проповедовал другим людям, что нашим царем является Христос, что небесный творец мира является нашим Богом. И христиане не поклонялись, не курили этот фимиам на этом жертвеннике. И за это он находится здесь в ссылке. Павел после писал во время своего тюремного заключения в Риме во втором послании к Тимофею, во второй главе, в 9 стихе, «Но для Слова Божия нет уз». Бог нашел его и там, в его изгнании, ибо именно там он дает ему это великое откровение. И потом дальше мы читаем в следующих стихах голос того, который говорит с этим Иоанном. На этом месте мы закончим сегодня вечером наш разбор. Мы хотим Господа совместно благодарить за то, что Он через своего последнего апостола, имея в виду оставшегося в то время в живых, написал эту книгу. Написал в такое тяжелое для церкви время. Написал для того, чтобы ободрить тех всех людей, которые были в тяжелых страданиях и которые лишились в этот самый важный, нужный момент своего лидера. И он предоставляется им во всей своей полноте, показывая, кто он есть, что он сделал для церкви и какая у него власть, какие у него намерения, какое будущее народа Божьего. Но все это сказано и для нас, не только для них. И мы будем благодарить за то, что есть Бог, за то, что этот Бог возлюбил людей, за то, что Он умывает людей кровью Своею, за то, что Он делает из людей царей и священников Богу Своему, за то, что Он им помогает, хотя им и трудно, хотя они и соучастники в страданиях, но они и соучастники в Царстве Иисуса Христа. И что будем молиться, что Бог нам дал терпение, научиться терпеть от Иисуса Христа, чтобы нам, претерпевши все, получить обещанное. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Вставши будем молиться.